Я вас категорически приветствую. Катерина, добрый день.
Добрый день.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Федорова Катя, я художник-любитель. И в том числе я веду канал по рисованию «Ану рисуй» и помогаю начинающим любителям-художникам или же людям, которые хотят, не знают, с чего начать рисовать.
А почему ты любитель? Почему не профессионал?
Я, во-первых, сама себя определяю как любитель, потому что нерисующему человеку обратиться к профессиональному художнику трудно психологически признаться, что я чего-то не знаю, особенно когда начинает человек в возрасте.
Угу.
Он человек себя уважающий, вот так прийти и признаться, что я совершенно ноль и не умею рисовать, научите, сложно, поэтому это важный момент. И второй момент, у меня нет высшего художественного образования, поэтому... Я в полной мере художник-любитель.
То есть это коварный психологический прием?
Ну, в большой степени да, потому что у меня есть большой опыт работы художником.
А в чем смысл нынешнего рисования? Вот у меня есть телефон, и у всех есть клац. И чем дальше, тем он лучше фотографирует. И, в общем-то, зачем? Фиксация событий. Вот.
Ну, в свое время.
На самом примитивном уровне.
Да, когда появилось кино. Все утверждали, умные люди, что театра больше не будет. И вот мы здесь, сейчас есть и кино, и театр. И оба направления получают развитие. С рисованием во многом то же самое. Фотоаппарат фиксирует картинку, да, сам, как умеет, как техника понимает изображение. Человек способен выразить на листе бумаги отношение к предмету. Да? То есть... Это будет не фотографично, нереалистично во многом, особенно у непрофессиональных художников. Но зато это будет то, что человек чувствует. Это возможность передать эмоцию на лист бумаги, на холст.
У многих ли это получается, передать эмоцию?
Могут все. Все люди испытывают эмоции, абсолютно. И неважно, уровень рисования не важен, если человек умеет держать ручку в руке, шариковую, то он умеет рисовать.
А вот Сальвадор Дали говорил, что все, весь этот абстракционизм там туда-сюда просто от того, что люди не умеют рисовать, не владеют техникой. Он же ловко рисовал, был прав, нет, надо уметь или не надо. То есть академические эти кубы, шары, черепа.
Для того, чтобы выразить свое отношение к предмету, уметь рисовать не надо. Дети не учатся, при этом прекрасно рисуют.
Ну, у детей же... Совсем примитивно получается.
Они не знают, что они рисовать не умеют. У них ступора нет. Есть краски, есть стенка, зачастую даже бумаги нет. Вся стена в доме красивая, разрисованная.
Это же, как правило, как там?
Я могу сказать, что художники...
Это бяка-закаляка кусачая,
художники,
я её боюсь.
Кстати, один из профитов рисовальных, да, я ее боюсь. Ребенок выражает страхи таким образом. Он их изображает в натуральную величину. И когда этот страх изображен, осознан, он становится менее страшным. В том числе рисование используется как профилактика болезней. Ну, это в том числе Альцгеймер, конечно, в первую очередь, потому что, когда мы рисуем, у нас задействуются те части мозга, которыми мы не пользуемся обычно. Кровь поступает. Несет кислород, там, питательные вещества, очень способствует, особенно чем старше человек становится, полезно. Профилактика депрессий, установка диагнозов депрессий. Это вот не те депрессии, когда «ах, меня мальчик бросил, а на следующий день я люблю другого», а таких настоящих депрессий, да, которые несет высокотехнологичная жизнь.
То есть полезно и маленьким, и большим, да?
И маленьким,
бабушке, с дедушкой, и внуку.
И большим, в том числе... Профессиональный психотерапевт по детским рисункам может установить, что есть какие-то проблемы в росте, в общении со взрослыми, да, и помочь решить такую задачу. Самолечением в доме не надо заниматься, если ребенок нарисовал черный квадрат, там крест или каляку-маляку. Нет, это не диагноз, конечно.
Надо много рисовать,
ему
чтобы
просто
понять,
так захотелось. Надо быть профессиональным врачом, чтобы понять. Не надо быть художником.
Ну, когда смотришь рисунки умалишенных, я в свое время изучал.
Да.
То, в общем-то, многих граждан сразу видишь, не у всех с головой в порядке. Оно, когда выплескивается, оно какую-то пользу несет.
Пользу несет, конечно, в первую очередь, это визуализация собственных представлений, да, страхов. и фобий каких-то там. И многим людям это помогает справляться вот с этим, то, что они нарисовали. Применяется также рисование как терапия у людей, которые больны заболеваниями различными, сложными, серьезными, смертельными, помогает преодолеть в том числе страх смерти, да, такой серьезный.
Была у американцев такая тюрьма Алькатрас.
Да.
А они там это дело практиковали, что всем раздать кисточки, краски, бумагу.
Успокаивает.
Давайте рисовать.
Да. Успокаивает, да.
Многим сильно нравилось. И даже картинки они там с аукциона продавали.
Надо быть профессиональным художником, чтобы это делать.
Я-то в растерянности. Я вот про себя все время думаю. Мне, естественно, как и всем, наверное, я так считаю, всю жизнь хотелось научиться, потому что вот кто-то ловко умеет, а ты не умеешь, хотя вроде я не дурнее окружающих.
И я могу сказать, что распространенность вообще рисования ведь захотелось не просто так. Кто-то рядом рисовал лучше.
Конечно.
Конечно, да. Доминировать важно.
И это тоже.
И это тоже. Рисование как часть такого процесса в подростковом возрасте важно. Мы выросли в СССР, как известно.
И... кровавым я бы добавил.
Конечно, безусловно. И одно из завоеваний СССР – это доступность образования. Не просто школьного образования или институтского образования, но это и дополнительное образование, которое мы сейчас, как родители, да, выросшие вот в том, в той стране, мы привыкли давать своим детям дополнительное образование. Это чаще всего музыкалка, фортепиано, скрипка, либо кружок ИЗО.
Да.
И, соответственно, мы знаем, нам было доступно, огромному числу людей было доступно, массам. Таким образом, любительское искусство так плотно в массы вошло. У кого-то получилось, кто-то стал профессиональным художником, но у большинства не получилось, да, но осталось желание когда-нибудь догнать. Да?
Конечно,
и смочь,
да.
И все-таки научиться рисовать лучше, чем твой сосед по парте в тетрадке.
Хотя бы как следует. Но с возрастом возникла другая проблема.
Да.
То есть женщина моя, например, отправилась там тренироваться вместе со своей подругой. У них там что-то хитрое получается. Я вот смотрю и внезапно понимаю, что вот я поскольку это всегда про эмоции, как мне кажется,
да.
Искусство, оно всегда к эмоциям
всегда
обращается,
такое.
А не к логике. А у меня вот больше логика, я внезапно понял, что я вообще не понимаю, даже если я научусь рисовать. Я вообще не понимаю, а что же мне нарисовать-то?
Из разделения логики и художественных способностей родилось сейчас такое большое течение. Сейчас меня закидают тапками, конечно, правополушарное рисование. Считается, что у нас способности творческие живут в правом полушарии, а математические – в левом полушарии. Возможно, вы левополушарный человек. На самом деле, не совсем так, и я уверена, что профессор Соловьев, если я не ошибаюсь…
Савельев. Он бы это не одобрил.
Не одобрил.
Мозг, он целиковый,
мозг – это
целиком,
цельная,
да.
Система, конечно. И в значительной степени правополушарное рисование – это профанация.
Угу.
Это реально… шарлатанство. Да простят меня большие поклонники данного течения.
А
конечно,
что это такое вообще?
Вот страшное
правополушарное
слово, практически
рисовое.
Диагноз.
Как отключить левое?
Считается, то есть основоположником, дай бог памяти, правополушарного рисования у нас американка Бетти Эдвардс. Является художница, она в своей книге рассказывает о том, что есть специальные методики и техники, которые позволяют отключить левую сторону, это правая, кстати, левую сторону, отключаем, рисуем, раскрываем таланты правой.
Мне кажется, что это просто некая условность.
На самом деле это замечательный маркетинговый ход, да, то есть все люди могут рисовать, это 100%, все абсолютно не будете рисовать, как Ван Гог, как там, Да Винчи. Но хорошее реалистичное рисование могут осилить совершенно все. Но здесь она предложила идею именно быстро научиться. Быстро. Мы сейчас вам здесь опыт имею, да, с этой стороны. И она в своей книге рассказывает несколько способов, там, десяток, благодаря которым…
Например?
Тренировочные такие. Например, вы берете рисунок, переворачиваете его вверх ногами.
Слышал про такое.
И пытаетесь скопировать.
И одно так упражнений. Лучше, да, чем когда на самом деле.
А потому что вы рисуете не знаниями о предмете, не своим опытом. Например, яблоко. Все знают яблоко, мы с вами его 1000 раз ели, да?
Да.
И вы рисуете яблоко, как вы знаете, а не как вы видите. Да? И чаще всего даже с натуры изображенное яблоко у начинающих – это яблоко в профиль, как на картинках детских. Потому что это знание о предмете. Перевернутая кверх ногами сложная картинка, она теряет свои явные очертания. И вы рисуете, пытаясь скопировать.
Копируешь, да.
Рисование – это прежде всего мелкая моторика. То, что нам родители развивали с детства. Вот у художников мелкая моторика доведена до совершенства. Они могут очень четко. То есть художник профессиональный, не зная каллиграфии, только увидев картинку, практически мастерски скопирует, да? Не зная техники. Потому что управление движениями руки, оно филигранное. Этому можно научиться. Это просто тренировка.
Ну, это как? Видимо, как хороший почерк, да?
Как хороший почерк. Нет людей с плохими почерками. Есть люди, которые не уделили достаточное внимание прописям в первом классе.
Возможно, их родители. Не били. А ты какой ручкой училась писать?
Я училась шариковой, конечно. Мы все знали, что перьевыми надо, перьевыми только настоящие люди. Но я и пером осилила потом.
Там атасп. Нажимная, волосяная.
Я могу сказать, что почерк у меня ужасный.
А я замечу, что вот, например, вот мне, например, без, так сказать, неприменительно к рисованию, мне вот, например, по ходу изучения иностранных языков очень сильно заметно, что если ты просто читаешь, это одно, если ты это переписываешь, там есть специфическая техника, что читая текст, его надо перевести на русский, дать полежать, а потом русский текст, не глядя туда, перевести на английский, например, все это пишешь, пишешь, пишешь. Вот если ты пишешь слова, выписываешь в словарик, слова выписываешь на карточке, что если ты рукой пишешь…
и запрыгивает туда ловко.
Точно, да. А просто чтение такого эффекта не дает.
Я могу сказать, что любители рисования, которые хотят начать, чаще всего с чего они начинают? Залезают в интернет.
И что там?
Читают. А надо-то что?
Рисовать.
Рисовать.
Хочешь научиться плавать – плавай.
Хочешь научиться рисовать – рисуй.
А достижение таких результатов, как у Леонардо, оно как-то это, наверное, с даром каким-нибудь связано, нет?
О, это такая… Это просто нож каждый раз в мое сердце, когда я слышу про дар. Мне дано, мне не дано, да, у меня нет таланта. Талант есть у всех. Ну вот у вас есть талант писать и читать?
Есть, безусловно.
А у вас прабабушка, прабабушка, она умела читать и писать?
Я советский человек, я не знаю, кто была прабабушка.
Я точно знаю, что мои родственники по материнской линии, они из крестьян.
Как у всех,
как
это
у
само
всех,
собой.
Как у большинства.
Да, не до этого было.
И я абсолютно точно уверена, что моя далекая прапрабабушка писать и читать не умела. А вот когда ее внук пошел в школу, советскую школу, или в несоветскую школу, неважно, в сельскую, в церковно-приходскую, да, то там он научился азам чтения письма. Потом пришел к бабушке довольный и сказал: я тебе сейчас покажу. Это так просто, это ведь просто.
Конечно.
Когда,
когда умеешь, да.
Начинает показывать, бабушка раз посмотрела, два посмотрела, потом сказала: мне не дано, внучок, оставь меня в покое. Вот это не дано. Дано всем.
Усилия приложить.
Усилия приложить. И капли уверенности, которую привносит учитель. И вот эта уверенность, которую учитель может передать своему ученику, в этом основная задача художников, профессионалов, то, как я ее вижу, да, при обучении, и моя задача. То есть своим ученикам, которые есть, да, они приходят, учатся, в основном мы дистанционно, через интернет, времени. Времени катастрофически мало, да, то есть… Встречаться не успеваем. Уверенность, все остальное будет. И технические знания. Материалов художественных такое большое количество, что уже недостаточно бумаги и карандаша. Хочется картину маслом.
Конечно.
Естественно. Да. Это как вершина творческого
и
пути.
И доминирование, конечно.
И доминирование, естественно. Картина маслом. Репина приплыли. И... Что может профессиональный художник дать художнику-любителю? Это прежде всего технические знания о материале. Как писать на холсте? что такое грунтовка, как обращаться с масляными красками, в конце концов, как от них отмыться-то потом, чем, да, как делать это в условиях...
Скипидар.
А, он пахнет.
Конечно.
Семья будет не рада такому любителю в доме. А есть сейчас уже не пахнущие жидкости. Совсем.
Я чуть-чуть, вернувшись назад, люблю фотографировать.
Да.
И в детстве у меня был ряд советских фотографических книжек. Техническая часть, как на кнопку нажимать, там затвор, выдержка, диафрагма. А дальше мы переходим к основам композиции. Ну, тут, объясняли советские книжки и советские творцы, ну, тут вам вот либо дано это понять, либо не дано.
Это прекрасно. Я это доминирование время, называется.
Да, я все время грустил. Ну, видимо, я баран, я вот не понимаю, потому что там какие-то высокие материи и никакой конкретики вообще. А потом появились американские книжки. Ну, американцы, как известно, все тупые предельно, нам неоднократно рассказывали самые видные
поэтому
личности.
Они вдохновения не ждут, да?
Да, да, да. Там все наоборот. Вот, ничего не знаешь, ничего не умеешь. Вот фотоаппарат, техническую часть прочитаешь вот там, а тут мы, значит, про композицию. Вот есть такие правила, три. И 7 приемов реализации. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сделай раз, сделай два, делай три. Это вот так, это вот так, это вот так. Поставь так, сними так. Вот ты увидишь, что получилось вот так вот. И так по каждому пункту. Здесь линии, тут треугольники, здесь круги, упражнения расписаны. Ну, такое фактически фотографическое ПТУ.
Угу.
И вывод из этого, ну, возможно, Cartier-Bresson-ом ты... не станешь. Но то, что вот ты знаешь основы, способен их применить, фотографии твои будут разительно отличаться от окружающих.
С рисованием интересный момент происходит.
Да, я не говорю.
Да.
Меня в свое время это просто поразило. То есть здесь вы мне не объясняете, что я какой-то это недоделанный, а есть совершенно конкретная техника, зная основы которой и применяя их. Ну, дальше-то тебе показали, как надо, а дальше уже думай, сам делай. Угу. Как-то это, на мой взгляд, как-то справедливее и человечнее по отношению ко мне. И прогресс получился просто нечеловеческий.
Стремительный, да. Потому что, скорее всего, уже легло на подготовленную почву. Были попытки помучиться самому, и уже на этот базис, на эту основу легли нужные знания. Вы сами за ними обратились, за этими знаниями. Они есть открытые.
Да.
Вы их взяли, применили, потому что уже был опыт обращения с материалом.
Да.
Да? А вот если художник-любитель не знает про материалы вообще совсем, а ему сразу начинают объяснять перспектива, воздушная, анатомия, шарах, он такой, все, я пошел отсюда.
Ну, потому что действительно надо потратить чудовищное количество времени.
Действительно.
Чтобы там эти мышцы прилегающие.
Все верно.
Это крайне непросто.
Но в 19 веке, в конце 19 века появились такие хитрые художники, которых называют импрессионисты, которые, собственно, первые заявили о том, что импрессию, то, что я чувствую, оно важнее того, что я вижу, и того, насколько четко я могу скопировать изображение. Поэтому подход, четкость композиции, выстроенность, золотые сечения. Они у нас отошли на задний план, и на первый план вышло впечатление. И понеслось импрессионисты, кубисты, примитивисты, наивное искусство. Наивное искусство само по себе, собственно, это народное искусство. Мы считаем, что наивное – это детское, но это не так. Складывается вообще интересная ситуация. Народное искусство есть, любительское, я имею в виду не хохлому, а народное, когда рисуют люди, не получившие профильного образования. Оно есть, а названия ему нет. Я говорю народное, вы считаете хохлома. Я говорю наивное, вы считаете детское. Я говорю любительское, вы слышите непрофессиональное. Значит, плохое.
Да.
То есть не дотягивает. Масса людей рисует, и что они при этом должны чувствовать? Неуверенность,
над
нежелание признаваться в том, что они непрофессиональные художники, и вообще нежелание признавать то, что они рисуют дома и не показывают свои работы. А рисовать – это как писать книги, романы. Написал роман, положил в стол, его никто не видит, и его как бы не существует. С рисованием то же самое. Если ты не показываешь, прогресса нет.
Я все время применительно.
Замкнутая ситуация получается. Я поэтому к вам и пришла.
Применительно к фотографии все время разглядываю. Вот когда-то появился такой, вот интернет вообще поменял все радикально. Появился такой сервис Flickr.
Да.
Я как-то, помню, зарегистрировался безо всякого интереса там. Потом как-то полез, что-то мне там надо было, не помню, и вдруг обнаружил. Там есть специальная фича, где, так сказать, более опытные, менее опытные граждане, там тыкая фотографию пальцем, а вот здесь у тебя не так, а тут не так, это неправильно, здесь неправильно, пересвечено, не да, ну там технические всякие штуки, композиционные, все на свете, коллективный разум. Страшная вещь вообще, то есть, когда ты это показываешь окружающим, а окружающие тебе говорят, вот про фотографию в детстве я мог беседовать только с папой, потому что ни с кем больше, ну, как-то так у меня жизнь была устроена, то теперь там тысячи, просто тысячи, коллективный разум – страшная вещь, показывать надо обязательно.
Обязательно, вот. И когда человек хочет рисовать, рисует дома и не выносит это на суд общественности. Например, сейчас интернет, он изменил все. Есть масса любительских групп, можно принести туда и показать, услышать мнение. К сожалению, вот к моему прямо горю, на данный момент раньше была разветвленная сеть ДК Дворцов культуры, где художники-самоучки могли выставить свои работы, показать. То есть, если было какое-то количество картин, не одна, а две, допустим, пять, любители этого района собирались и устраивали выставку живописную, имея возможность показать людям свои работы. Сейчас такой возможности у любителей практически нет в реальности, но есть интернет.
И как? Выставляются, собираются?
Выставляются, собираются. Есть и плохие стороны в этом, и хорошие. В интернете набегают всякие люди. Да? А если человек не умеет рисовать, не значит, что он не может судить о чужом
наоборот.
Искусстве. Это даже помогает.
Ну, обострённый.
Сейчас а что-то у вас здесь не похоже на человека. И на самом деле это зачастую отбивает у начинающего человека и желание показывать, и вообще желание рисовать. Ну, поэтому так, на так первоначальном этапе острая критика, она очень болезненно воспринимается. И это одно из отличий профессионального искусства от любительского. Это острое восприятие критики. Художник-профессионал, он более-менее уверен в себе. Ну, нарисовал ты пресловутый черный квадрат, выставил все.
Валиком захотали.
А ты в себе уверен. Второй отличительной особенностью вот такого любительского рисования является старательность изо всех сил. Профессионалы не стараются часто, бывает. Особенно, когда, допустим, на продаже рисуют много одинаковых сюжетов. Нарисовал легко, как бы не стараясь местами. Художник, не профессионал, он просто все тщательно, чтобы нигде было не подкопаться. Можно привести, скажем, не все художники, не любители, они остались вот на таком непризнанном уровне. Есть любители, которые признаны. Один из них Руссо, известный французский художник-таможенник его еще называют. А почему таможенник называют?
Служил на таможне.
На таможне работал.
Наш Радищев так вообще возглавлял питерскую таможню.
И ничего, прославился. Руссо тоже прославился, он начал рисовать. Кстати, не имел профильного образования, родился в семье сантехника французского. Пошел в армию, отслужил, вернулся, на таможню пошел, отработал, дома рисовал. И он принял участие в какой-то момент в выставке непрофессиональных художников. Там, конечно, был публика и осмеян страшно, потому что если мы посмотрим работу Руссо, там нет ни перспективы, да, ни воздушной, а еще он и тему специфическую отображал во многих работах – это тропические джунгли, в которых никогда не был. Он рисовал их по своему разумению, как дети, вот скажи им сейчас пальма и тропики, да, а вот как они нарисуют.
Угу.
Вот Руссо изображал идеалистическое представление о тропиках. Но несмотря на то, что художники, критики, да, критики в первую очередь разнесли в пух и перья, конечно. Публика то же самое. Шутили, ходили, давайте найдем, где тут глубина у Руссо. А у него-то нет, у него все плоское. А вот художники-то профессионалы рассмотрели там интересное. Во-первых, интересный подбор цвета. Руссо славился тем, что какое-то огромнейшее количество цветов использовал в работе. Там 20 зеленых, 25 синих для передачи. Там, где профессионал, он смешает из двух оттенков 20. Руссо брал чистые цвета. Колористика вживую совершенно потрясающая. Он представлен в Эрмитаже, можно пойти живее посмотреть. Художник-любитель.
Это этот, который Жан-Жак Руссо, нет?
Не совсем. Мне кажется, что фамилия Руссо у них примерно как Фёдоров. То есть такая же. Не родственники. И его работы, в том числе в коллекциях художников известных, были Пикассо. Такой есть небезызвестный товарищ. Он купил работу Руссо, ему предложили за размер. Можно взять холст, закатать валиком, что-нибудь свое написать. Прикупил за 5 франков, не расставался потом с этим портретом. Большой такой, объемистый портрет, женский.
Наверное, разбирался Пикассо, да?
Наверное, немножко. Да, можно чуть-чуть доверять. Ценили за колористику, за свежий взгляд. Вот то, что несут непрофессиональные художники в мир, можно так напыщенно сказать, несут в мир, это свежесть восприятия. Там, где профессиональному художнику мешает выражению эмоций знание, перспектива, воздушная анатомия, художник непрофессиональный напишет, как он чувствует, как он видит. То есть портрет бабушки любимой можно написать с таким чувством, что несмотря на легкое косоглазие любимой бабушки, да, она будет гораздо более жизненной, чем профессиональный портрет. Профессионалы учатся многие годы, чтобы научиться не фотографическое сходство передать.
Для этого есть фотоаппарат.
Для этого есть фотоаппарат. У меня на мыльнице есть.
Угу.
А именно эмоционально, да? То есть, какой человек. И мы считаем хорошим портретом какой, где мы видим отношение художника.
А где время-то на это найти?
О, это сложно. Это действительно сложно. Мы все работаем, люди взрослые, но есть категория людей, которые внезапно находят у себя много времени. Например, девушка в положении, которая сидит дома, да, или родила ребенка маленького, разговаривать с ним еще не очень, и долго будет еще не очень. И вот она заперта фактически в четырех стенах с маленьким ребенком, такой маленький портативный молочный завод, да. Муж на работе. Жена дома, известно, что может привести всяким нехорошим последствиям, в голове заводятся дурные мысли.
Да.
На мой взгляд, один из адекватных подарков дорогой, любимой супруге, женщине в такой ситуации, это, конечно, холст краски, бумага и карандаш, да? То есть сподвигнуть ее на рисование. Сейчас есть замечательные наборы для совсем непрофессиональных художников, но которые хотят картину маслом. С первого захода. Картина по номерам. Купил, там на области все разбито, пронумеровано. Вот у тебя здесь баночки, ты открыл, нужный цвет в нужное место нанес. Бац, у тебя Шишкин.
Красота.
Ну да, возможно, вблизи может быть и не очень Шишкин, а с 2 метров вроде как уже и не отличишь. Очень удобно.
Я таких не видел, но зато путешествуя, я в основном по книжным магазинам хожу. Вот у нас там.
Были наборчики.
Да, буквоед на Восстание. Там целый подвал под это дело выделен. Здесь у нас кисточки, тут у нас краски, здесь вышивка, еще чего-то там. То есть я бы, глядя вот на это, ну, с одной стороны, по себе нельзя судить, у меня времени нет. А глядя на то, что это вот так широко представлено и столько продается, наверное, время все-таки есть.
Время есть. Да. Есть люди, которые выходят на пенсию.
Угу.
Это серьезный такой вопрос по времени. Внезапно, внезапно у взрослого человека, да, состоявшегося, огромное количество свободного времени находится. Куда девать? Чем заниматься дома?
Можем пойти поучиться, да?
Это не совсем обучение, это скорее самореализация. Ведь можно... Дети вообще нас плохо слушают. Это известный феномен. Вроде мы им говорим, а они так раз и пропускают мимо ушей. Нарисуй, донеси до своих детей что-то на картине маслом. Точно не выбросят. Ведь отношение к картинам вообще... оно другое, нежели к словам. Слова сказал, они улетели. Угу. Картина останется. Если вспоминать, что вы носили при пожарах, это в том числе произведение искусства.
Ой, денег стоит, в конце концов.
Семейные альбомы. Фотоальбомы раньше ценились очень, да, вот сейчас фотографии более распространены, они вообще в интернете все лежат, да, а вот картину, которую дедушка любимый нарисовал, и вот она на стене висит, внуки увидят, правнуки увидят, и есть возможность оставить свой след в веках таким образом.
Все, что мы делаем, отдается эхом в вечность.
Вот картины точно отдаются в вечность, по крайней мере, достаточно уважительное все еще мы имеем отношение к изобразительному искусству.
Вернемся чуть-чуть назад. Да. А что надо? Вот какие технические средства, так сказать. Что надо для начала? Что вот куча магазинов, а прикупить-то что?
Ну, можно начать с самого простого. И подростки на уроках, ну, для меня это была физика прежде всего, знают, что достаточно перевернуть тетрадь на обратную сторону и ручечкой там начать рисовать. И родители, которые к своим детям хотят проявить внимание, узнать, какие предметы в школе им интересны, можно заглянуть в конец тетрадочки и посмотреть, если рисунков много, предмет неинтересен. Занимает мозг, да, мозг. Правое полушарие.
Педагог бестолковый.
Педагог бестолковый. Таким образом, чтобы начать, фактически достаточно бумаги.
Карандаш-бумага. Да?
Карандаш-бумага. Но не у всех идет графика. Не у всех. Очень часто любители хорошо чувствуют цвет и плохо форму. Плохо рисуют карандашом, но прекрасно видят цвет.
Мне вот всегда как бестолковому казалось, что вот это вот начало, сначала карандашом кубы, шары, а потом уже к цвету.
Это классическое образование. Да? Я его не отрицаю. Угу. В нем есть много пользы, и я сама проучилась по именно этому пути. Первый год обучения был ужасен. То есть это были сплошные гипсовые шары, кубы. Я до сих пор, мурашки от них просто, натюрморт из шара и куба, белый на белом листе, чудесный. Но я считаю, что если мы взрослому человеку даем рисовать это, и у него не получается, он просто бросит рисование, убедившись, что ему не дано, естественно.
Конечно, да, да, да.
Цвет воспринимается проще, и... Опять-таки, к достоинству рисования могу сказать, что со временем и довольно быстро глаз научается различать оттенки. То есть есть прямые цвета: красный, желтый, синий, зеленый, черный, белый, мы их знаем. Есть более сложные: салатовый, лавандовый, холодный розовый, теплый розовый. Глаз научается постепенно. Не надо думать, что я сейчас начну, и у меня через месяц такой прогресс как запульнет. Не совсем. Плавное развитие будет происходить, и в какой-то момент будут скачки. Чтобы начать рисовать, да, придется пойти в художественный магазин. И здесь, опять же, художники профессиональные, на мой взгляд, должны больше освещать, уделять внимание именно техническому подходу. Что человеку купить в магазине, чтобы не насовали всякого, продавцы ушлые, да, не продали там.
Ну, они же
там
тоже не со зла, ну, обложись со всех сторон, чтобы любые вопросы.
И здесь же есть ступор такой, это ведь надо прийти в магазин и признаться, что ты профан. Дайте мне, пожалуйста, краски, вам какие? Цветные, широкоэкранные, что еще сказать? Масло, темпера, что? Мелки, пастель вы имеете в виду? Что? Ну, сложно, да? Вот когда профессионал объяснил, ты со списочком спокойно пошел и по списочку все приобрел. Пришел, мне, пожалуйста, пастель 24 оттенка, Мунгио. Все уже знают, что ты как бы... Ты всем показал, что ты знаешь, разбираешься в вопросе. На самом деле, минимальный набор должен быть, потому что материалы художественные дорогие. Да, и, на мой взгляд, достаточно хорошие акварели. Мы все знаем акварель Ленинград.
Да,
ценная вещь.
Рисовали, да.
Это не все, это те, кому повезло, рисовали Ленинградом. Детская медовая. Это кисти. Все знают, что белка, беличьи кисти. Вот вы знаете, что беличьи кисти – это хорошо?
Ну, слышал.
Слышали.
Из соболиного хвоста.
Советское образование даже до вас донесло, да? Какими-то вот такими отголосками. Представьте, насколько широко было ИЗО распространено в Советском Союзе. Одна кисть, один набор красок, минимальный, пара карандашей. Есть твердые, черчение было в школе у всех. Есть помягче, хотя бы две мягкости, там ТМ и помягче карандаш.
Цанговый годится, нет?
Прекрасно, да хоть какой.
Всё равно. То есть,
большие художники скажут, только заточенные лезвием. Только заточенные осторожно лезвием, там, чтобы был длинный грифель, ну, можно такое. Я таким рисую, мне нравится. В походах прекрасно. Сейчас вообще столько технических всяких новиночек из Китая завозят, что рисование становится настолько доступным. Собственно, широкое распространение образования стало возможно только, когда появились доступные краски. Художники как раньше красочки-то делали?
Ну,
в аптеку
сами,
сгонял, да, у тебя есть подмастерье, он тебе там натрёт с маслицем это дело. Красочки были не очень полезные для здоровья, прямо скажем. Там всякие киноварь, ртуть интересная.
Поэтому подмастерье. Да.
Подмастерье, пускай. Но художнику тоже не очень полезно было этим заниматься. А сейчас краски уже в готовом виде. Тюбики купил, выдавил. Твори.
А к вопросу,
самовыражайся.
Про технические средства. Вот у тебя большой планшет,
да,
добротный, а в нем можно, чтобы не тратиться на бумагу вообще ни на что, пальцем как-нибудь, нет?
Я, на самом деле, прекрасно отношусь и к графическому рисованию, вот такому на спецустройствах. Все то же самое. Мелкая моторика-то развивается, то есть ничего, никакого магического инструмента я не умею, а у меня получилось, так не произойдет. Все равно придется научить вот это рисовать, а вот это видеть.
Угу.
Есть всякие интересные упражнения. Например, можно, глядя на предмет, его нарисовать, не глядя на бумагу, потом посмотреть, обнаружить здесь каля-маля, да, угу, и понять, что коннекшена нет.
Угу.
Глаз видит одно, рука рисует как попало. Со временем можно сделать там рисовать какие-то работы, да, можно с натуры, из головы, неважно. Можно из интернета копировать художников. Как известно, раньше-то как художники учились?
Делай, как я.
Закончил академию, поехал в Италию. Зачем? Мастеров копировать. Поэтому, когда непрофессионалы говорят, а, это не моя работа, я срисовал. Там Шишкина.
Угу.
Молодец. Работа-то чья? Шишкин за тебя рисовал? Ну да, ты взял его сюжет, конечно, но у Шишкина-то, а ты это в миниатюру закатал.
Возможно, у тебя улучшенный Шишкин.
Да. И в итоге, через какое-то время, проведя повторный тест, можно сильно удивиться, что связь-то налаживается.
Прогресс заметен.
Прогресс налицо. Кстати, это в том числе одно из упражнений правополушарного рисования. Не имеет отношения к правому полушарию, то есть то, что сделала автор методики, она взяла самые интересные интерактивные упражнения, собственно, из художественного обучения, вытащила их оттуда, сложила аккуратненько в книжечку, и вот они есть. Но это в том числе просто обучение образованию.
А книжечки полезно какие-нибудь покупать? Вот книжечек тоже много продают. У меня
очень
половина
полезно.
Полки, наверное, набита.
Кстати, это разница подхода мужчин и женщин.
В чем?
А мужчины, они любят книжечки купить, почитать, чтобы подготовка была техническая.
Да.
Женщина отлично так обходится. Детские краски взяла, бумагу для принтера взяла, негодную, кстати, совершенно для рисования. Но если нет... Никакой другой, я говорю, рисуйте на чем есть. Хоть на бумаге для принтера. И рисуют без любой подготовки. И могу сказать, что начальный этап образовательный вот такой, он у женщин такой поглаже проходит. То есть они быстрее втягиваются.
Ну, мне вообще кажется, что тетеньки, они сильно более эмоциональные и воспринимают все гораздо эмоциональнее, поэтому им проще.
Они еще бегут в группы всякие интересные, там, ВКонтактике посидеть, показать свои работы. А когда ты в коллективе завязываешься, хочется еще похвалили,
угу,
сердечек наставили, хочется еще прийти, еще показать. дяденьки реже. Но у них визуально скачкообразный прогресс. Пропал на месяц, бах, картина маслом. Тетеньки выпали.
Делом был занят. Да.
Делом был занят.
И уже задоминировал.
И, кстати, это важно, важно.
Конечно, ну куда от этого деваться?
И это в том числе, ну, у нас не у всех творческие профессии, прямо скажем. Реализоваться-то как-то хочется, да, в жизни. Что-то такое оставить, чтобы запомнили. Не стопки бухгалтерского учета, а что-то интересное. Книгу написать, может быть. Вот Мадонна, я слышала, тоже книжки сочиняет, да. Там у нее и песенок позаписано громадью. То есть ищет себя
в разном. Я ни разу не слышал.
Книжки детские писала. Да-да-да.
Это у меня всегда сомнение вызывает, чему такие люди могут научить детей. Я как-то раз пошел на концерт в городе Барселона. За 90 евро мне такое показали. Ладно, я там не христиатеист, но я какая-то, как кролик на удава. Это католическая страна, вокруг, по всей видимости, католики. Люди верующие, они себя такими позиционируют.
Сама выразила?
Она там такое устроил на высшем техническом уровне.
Конечно.
Вообще красота. Я бы ей своих детей не доверил. И ни одной ейной книжки детям бы не показал.
А художники не совсем пишут, не всегда пишут правильно детско-ориентированное. Вот голую женщину, например, как рассматриваете на картине? Скажем.
Для детей?
Вообще в целом. Свое отношение.
Детям, по-моему, все равно.
Пришли, увидели голую женщину в Эрмитаже на картине. Что думаете?
Чуть повзрослее. Чуть повзрослее они захихикают, что такое показывают нельзя. Ну, правда, многие тогда пенсии хихикают.
Раньше могли запросто яйцами закидать. Известная судьба статуи, да, одной из привезенных в Питер, в Санкт-Петербург.
Угу.
Да, то есть выставленная на всеобщее обозрение, естественно, страшному порицанию подвергалась. Сейчас в Эрмитаже можно увидеть ее.
Ну,
Венера.
Общественная мораль, она ж разная в разные времена.
Да, разная. Но вот и отношения разные, кстати, в том числе и мужчин и женщин. То есть вы приходите, видите девушку симпатичную на картине, полуобнаженную, что думаете?
Фактически харассмент. Сразу думаю про Харви Вайнштейна. Как он пострадал?
А тетеньки думают, я бы такое дома не повесила.
Ну, так я практически про все картинки думаю.
Подход, да, вот совершенно четко, скажем, не утилитарный, но во многом это так и есть. То есть я вот себе возьму или нет. И отношение к рисованию такое же. Я хочу нарисовать так букет, пейзаж, чтобы дома повесить для украшения интерьера. И если с профессиональной точки зрения художество у нас является принеси в мир что-то свое видение, да, там покажи людям, научи, как правильно смотреть, то с бытовой точки зрения мне вот такое рисование, я хочу украсить свой дом, я хочу, чтобы вокруг меня дома было красиво, я хочу научиться рисовать и украсить. Мне очень близок такой подход, хотя он абсолютно не профессиональный.
Знаешь, вот в настоящее время, мне так кажется, вокруг мы помним, как было, и видим, как стало.
Да.
Вот сейчас, на мой взгляд, вокруг столько всего красивого, я не знаю, там, начиная от зубной щетки и кончая автомобилем, оно давно уже перестало иметь чисто утилитарные функции, но зубная щетка – это, на мой взгляд, произведение искусства. При том, что она для того, чтобы чистить зубы, но как схватить, где толще, где тоньше, как там эти щетинки, какого,
это утилитарное...
какого они цвета там и прочее, прочее. Машина, застрелиться, формы, там, хищность, агрессия, как фары горят, как там.
Они все хотят вызвать у вас эмоции определенные, да?
Да, 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 вообще отвал башки. Конечно, хочется, чтобы все вокруг тебя было так же красиво.
А вот нет возможности купить автомобиль такой. Есть возможность нарисовать.
Нарисовать гораздо лучше, чем такой. Да?
Можно задизайнировать свой, которого вообще не существует. Период влюбленности все подростки проходят.
И не только подростки.
И не только подростки. Портрет любимого героя, актера, певца нарисовать. В процессе могу сказать, так как у меня был опыт обучения именно портрету, да. Девушка пришла, сказала, что хочет. В интернете пришла, да? Так, в переписке. Мы с ней долго разбирали особенности строения лица. Да, она научилась рисовать портрет, нарисовала. И после окончания сказала, что там мне надоел. Я говорю, как же так, влюблённость, все дела.
Кто это был? Джонни Депп?
У меня есть друг, человек Росомаха.
Хьюджа. Хороший.
Да. У меня есть, говорит, другой на примете. Я что-то к этому уже остыла. Я так его уже изгладила по лицу, что он мне противен стал.
Круто.
А вот оно, пожалуйста, да, практическое применение. А сколько бы она вздыхала о нем прекрасном, не найдя выхода эмоциональному состоянию.
Много книжечек, кстати, продают. Как там рисовать комиксы, как рисовать лошадей, там, монстров, еще что-то. Они полезные, бесполезные книжечки?
Зависит от самой книжечки, конечно. То есть, хочется нарисовать человека, покупая анатомию. Ничего лучше не придумали. Ну, есть анатомические театры, но у нас это теперь запрещено вроде как. Изучение человека у нас по атласам происходит, да? А раньше художники вот такой подход, да?
Ну, правильно, куда
деваться? Правильно. Сердце, как Да Винчи там нарисует, так там любой хирург позавидует. Все рассмотреть можно. Есть книги, которые учат от геометрических фигур. Круг нарисовал, круг пристроил, тут лапки, то все, и вот бац, у тебя там котик.
Как нарисовать сову? Нарисуйте круг.
Да.
Теперь нарисуйте сову.
С этой точки зрения, это художественный вполне подход. Начинаем от главного, уточняем детали. Ну, известно, что голова – это шар у некоторых.
Да.
Вот. Ну, он не совсем шар. Здесь сплюснуто, тут приплюснуто, темечко тут так. И когда совсем начинающий художник берет это за основу, он геометрию-то может циркулем вычертить, а вот углубиться в детали у него не получается. Что мы из этого делаем? Какой вывод? Руки у меня не из того места, и мне не дано. В таких книгах вижу сплошное зло. Если есть какая-то потребность, уже сформулированная, внутренний вопрос есть, как мне нарисовать, человеку, купив такую книгу, воспримет ее по-другому. Да, то есть он сам потыркался, сам уже помучился, а теперь он видит, а мне надо вот эти детали, которые у меня сова такая кривая получилась, а если я ее в круг, сначала круг возьму и ее в круг впишу аккуратненько, она у меня вроде как более оформленная получается. Книги представлены для разного уровня художников. Никакой сортировки нет. Продавцы в магазинах, конечно, они не художники. Присоветовать могут только то, что дороже стоит.
Бери,
и
да,
толще. И картинки цветные, чтобы были. Самому, все самому придется, все равно. Никаких нет секретных уловок. За час нарисовать не смогу научить рисовать.
То есть, по мере продвижения.
По мере продвижения.
Ряд вещей становится
понятнее. Вопрос формулирован.
Можешь
на него больше. Получен ответ. Если ответ получен до того, как сформулирован вопрос, он будет непонятен. Да, сядешь учить эту чертову анатомию, научишься в совершенстве череп рисовать, начинаешь рисовать живого человека, у него глаза несимметричны, у него нос с переломом. Я нарисовал все по построению, как учили. Не похож.
И что же делать?
А любители рисуют все кривое. Похож?
Похож, да.
Вот когда уже рисуют и все кривое, сформулирован запрос «хочу, чтобы было не кривое, как научиться», вот тогда привлекай анатомию.
Интересно.
Анатомия ложится на нужный базис, уже с прочувствованным эмоциональным отношением к портрету, да, к четко сформулированной задаче «хочу научиться рисовать портрет», привлекаешь дополнительные слои. Там учишься штриховки, как кожу изображать, да, там масляными красками, например, там, голландская семислойная живопись маслом. Все это наслаивается постепенно. Как говорил Шрек, слои. Да?
Я как лук.
Вот рисование как лук, оно послойно вот так накладывается. Будешь вырывать из середины книгу там Льва Толстого, выдрал страницу из «Войны и мир», ничего непонятно. Ерунда какая-то написана. Все по-французски.
На все надо время, да. Это всегда напоминает, как посадил растение.
Когда.
Если вот тащить пассатижами, оно быстрее не вырастет.
Когда есть чуть-чуть нарисовал, показал в группе. Все похвалили, все такие же начинающие. Конечно, они относятся к к такому же начинающему художнику, во-первых, более благосклонно, во-вторых, смотрит, оба-на, я тоже художник начинающий, а я так не умею еще. Круто рисует. Хочется, чтобы еще хвалили. Еще рисуешь. Время находится. Я могу сказать, что на самом деле... Мне, кстати, помогла одна из ваших передач. Рассказывали, где добыть время неучтенное. Я начала рисовать на детских площадках, гуляя с ребенком. Маленький вот такой вот альбомчик с собой, пока у меня там бегает. Я чик-чик-чик-чик цветными карандашками набросала. Пока дома сериальчик воткнула себе в наушники. Картина готова. Я улыпала. Сколько времени у нас люди сериалы смотрят? Что-то они очень популярные. Мне кажется, что огромное количество времени улетает.
Да.
А ручки-то свободные в это время.
Я в детстве так слушал. Раньше был радиотеатр.
Да.
На нашем радио вот я все время слушал и что-нибудь рисовал. Больше всего я занимался, как-то раз у нас сидел один шпион настоящий, и шпион, поскольку ему скучно было.
Натуральный шпион?
Да, я тогда в милиции служил, шпиону было, но он наш был, да. тварь продажная, но, тем не менее, хорошему делу научил. Ему было скучно, и он принялся нас учить, меня там и приятеля моего, учить делать картинки из соломки. Берешь солому, собираешь траву, потом ее варишь. В кастрюле она сварится.
Солонку варишь? Да,
чтобы она мягкая была. Училась потом ее ножиком режешь.
Есть такое, утюжком.
Утюгом гладишь, получаются такие полосочки.
Верно.
Вот.
Потом режешь
потом
красиво.
Потом берешь открыточку, желательно с розочкой, ее старательно перерисовываешь побольше. Рисуешь ее на кальке. Там, значит, размечаешь эти лепестки.
Технологию, то есть, передал.
Да.
Старший товарищ.
Ну, там все понятно, но ничего нового нет. Просто так получилось, что это вот проклятый шпион нам объяснял.
Да.
Вот. А потом, значит, вот оно у тебя на кальку, ты этими полосками все заклеиваешь сверху донизу, всю картинку. Переворачиваешь, у тебя на кальке лепестки разрисованы, ты ножичком острым режешь, а дальше берешь утюг, нагреваешь его как следует, и по бокам лепестков тут светлее, здесь темнее. А дальше мажешь все это клеем и клеишь на тряпочку.
Это декоративно-прикладное искусство.
Да, можно там на одеяло приклеить какое-нибудь, можно там на тряпочку, это на фанерку, картонку, делаешь там рамочку
панно
аккуратно.
Красивое. Маме можно подарить.
10 рублей. Я их сидя у Катькиного сада, я их продавал.
Неплохо.
Тогда как раз это, как ее перестройка была, и все бросились, там еще даже бандитов толком не было, которые это дело закрышевали. Расходилось отлично. Дальше я, посмотрев на эти дурацкие розочки, как-то душа просила большего, конечно же. А поскольку я, как все, наверное, тогдашние мальчики, мы там все любители карате были, занимались усиленно, японцы, самураи, ну и какой-нибудь хакусай там. 36
да.
видов горы Фудзи. Можно ли их сделать из соломы? Ну, из соломы лучше гора Фудзи. Не очень, или там волна набегающая, известная. Но зато были другие картинки. Например, там воробьи под снегом, японские воробьи.
А вы увлеклись, я смотрю, темой.
Да, не очень на наших похожи. Размер произведения резко увеличился. То есть я картинки в Советском Союзе были маленькие и не очень хорошего качества. Полиграфия тогда такая. Скромная очень была, и сфотографировать. Негатив запихать в проектор, ну, такие маленькие были эти, как их слайды показывали, вот, его на дверь, туда, значит, бумаженцы здоровые, все это там ловко обвести. Дальше я стремительно начал привносить уже свое туда, в общем, воробьи стоили…
А могли прославиться.
Стоили гораздо дороже.
Как художник картины с соломки.
Да, получалось лучше, вообще очень круто. Но, к сожалению, служба вот тогда не позволяла углубиться в это.
Но вот это такой вполне себе путь художника-любителя.
Хотя
я… То есть могли дорасти до серьезного декоративного такого
художника. Как опытный барыга, скажу, что денег там очень сильно больше, чем на
службе. Вас хвалили рублем, прямо скажем. Критика была к вам благосклонна.
Всякие там эти бамбуки, кузнечики, о, мечта. Мне так нравилось. Ну, это
как душа-то это? Просит.
Я вот пролетарием работал. И когда ты руками делаешь, у меня лучше всего получается руками делать, а башка-то у тебя. То есть, как только ты операцию освоил, то ты можешь автомат думать про что-то другое. А тут ты руками делаешь, еще и думаешь про то, что надо, что тебе там навеяло, ты там сосредоточен. Ни в какой деятельности руками я такого не встречал.
Эмоциональная передача.
Так точно, да.
Но.
Пожалуй, что надо мне вернуться к кузнечикам.
Запросто. Могу сказать, что если есть какой-то опыт, он как на велосипеде кататься. Он никуда не девается. То есть, единожды освоив, научившись, ну да, потом сразу же так же хорошо не получится, но вернуться к достигнутому уровню получится просто очень быстро. Так что стоит задуматься об этом деле.
А сколько примерно времени уходит вот для того, чтобы, ну, например, любимая женщина, и вот ты ее хочешь нарисовать, ну, может ведь и сковородой огреть.
Может.
Сколько времени надо на то, чтобы не получить сковородой?
При, скажем так, сопроводительной работе художника, который будет объяснять технику переноса, да, обычно, чаще всего это фотография, перенесенная на больший формат. То самое, что вы делали с воробьями.
Угу.
Вы их в проектор. Есть вполне себе художественная техника без проектора. Люди, которые расписывали соборы, они тоже ведь не сразу на больших стенах рисовали. Они изготавливали кальки, сначала эскизы. Эскиз масштабировался, проекторов не было. Есть сетка переноса, все художники ей пользуются. В художественных школах обучают этому прямо с самого захода, с первого же года обучения, как делается сетка переноса. И художнику, который хочет женщину любимую порадовать портретом к свадьбе, к юбилею, да, дается техника, она простая, переноса. Переносится, и далее портрет пишется не исходя из, или любая работа пишется на основе этой, вот этой техники, да. Она пишется не исходя из знаний о перспективе, все то, что нам нужно время, чтобы освоить, а исходя из копирования пятен, да. Опять-таки, та самая автор правополушарного рисования заимствует копирование пятен, потому что вот если я вот так сяду, вы можете нарисовать руку, она получится кривая, а можете рисовать пространство между рукой и окружающим, потому что по-другому воспринимаются полости, да? Именно на этом основывается перенос пятен, соответственно, масштабу. И за короткое время, буквально за месяц, человек может написать, ну, там, уделяя по, допустим, 40 минут, часу в день рисованию, он может написать полноценный портрет.
Коварный прием – взять фотку.
Да.
С фотки забомбить.
Запросто.
Считается, не считается?
Считается, конечно. Кто сделал? Автомат, что ли, нарисовал? Рукой своей.
Молодец. А вот, как известно, многие творцы…
Но художники меня не похвалят за это.
Ну, я…
Да,
мы не про них.
А я вот не профессионал, я поэтому и говорю, что я любитель. Любитель, кстати, от слова «любить», замечу. Любители рисования, они любят рисовать. Профессионалы деньги зарабатывают.
Ну, тоже, наверное, на любви многие. Как известно, многие творцы любят это дело. Как это сейчас модно говорить? Прибухивают. Алкоголь какую-то пользу оказывает?
Пользу.
Что-нибудь раскрепощает?
Раскрепощает, конечно. Растормаживает, да. И позволяет сосредотачиваться на одной мысли. Мысль одна остается только. Да? Художникам, большим художникам, алкоголь помогает, как мне кажется, по крайней мере, бывало со мной такое, когда начинает занимать какая-то большая задумка мозг, она занимает настолько, что вот этот мыслительный шум, он достает даже вечером, реально невозможно уснуть, да, то есть постоянно крутится обдумывание большой задумки глобальной, а если там собор расписываешь, не дай бог, или потолок Сикстинской капеллы, там, наверное, серьезные мысли роятся в голове, невозможно отвлечься, в конце концов, просто поспать банально. Алкоголь, это дело принял, да, мысль одна, успокоился, отдохнул.
Мы к этому не призываем.
Но я к этому не призываю, потому что это очень легкий способ да, приводит реально к систематическому пьянству. Есть другие способы избавиться от этого дела. Рисовать надо больше. Пить надо меньше, рисовать надо больше. То есть я бы сказала, что это не имеет большой... Алкоголик не значит художник. Художник может быть алкоголиком. Наоборот, редко получается.
Доводить себя не надо. То есть вещества для этого дела.
Я бы сказала, что когда у человека свободное время образуется, на пенсию вышел, с ребенком сидишь, ребенок подрастает, делать-то нечего. Голова занята дурным. Можно в том числе отвлечься и на алкоголь, да? А можно рисовать. Лучше досуг занимать чем-то полезным, мне кажется.
А вот видный художник Шишкин. Упомянутая ирония.
Да.
И не менее видный художник Вася Ложкин, который рисует мегакотов, сограждан и вообще. Что? Дементий!
Соплю.
Разговоры об искусстве расслабляют.
Наш художник.
Отдыхает.
Кого-то из них можно считать художником, а кого-то нет.
Обоих. Можно смело считать художником.
Потому что тут медведи в лесу – это одно красиво, а у Васи, как мне кажется…
А медведи-то не получились у художника.
Да.
Да. Как-то пришлось друга подзывать.
Как-то не очень,
чтобы
да.
помог.
А вот у Васи наоборот.
А Вася сам магиот.
Да, у него мысли, вот на мой взгляд, при том, что оно вроде как примитивно достаточно, а с мыслями…
Наивное искусство.
Полный порядок вообще.
Оба художники, конечно.
Картина, где на кота льют из душа.
Шикарно просто.
Я буду мстить. У кого есть коты, все оценят.
Да. Импрессионисты привнесли в мир не только новые способы. Например, вот могу рассказать, что до них рисовать пастозно, то, что называется, чтобы мазки были видны. Ты проводишь по картине, она вся такая...
Да.
Это мазки, да? Уложены, краска, выпукла.
Угу.
Это прям был моветон серьезный. Гладко должно быть, чтобы проводишь, а оно как зеркало.
Это ж прием, мне так кажется.
А прием-то кто придумал? Импрессионисты. Лопаткой. Той самой, которой просто краски намешивали раньше. Они придумали, что этим можно писать. Потому что я так вижу, я так чувствую. Я вижу, что краской можно передавать не только цвет, но и фактуру. Написал волосы так, что потрогать можно.
Угу.
Ну, Рембрандт, правда, использовал тоже, да. То есть у него на выпуклых частях, которые освещены, на кистях рук, на глазах, стал использовать пастозно положенные частички. После того, как лаком покрыл, да, а освещение-то, замечу, было какое? Свечное. Свечка-то дрожит. Реально будет казаться, что смотрит человек, живой взгляд, потому что блики-то двигаются. Кстати, эффект можно все еще увидеть в Эрмитаже. Пошел в зал Рембрандта, проверил, работает или нет.
Полезно ходить в Эрмитаж?
При смещении туда-сюда все по-прежнему работает. То есть сделал на века. Полезно ходить в Эрмитаж. Постепенно вырабатывается привычка воспринимать искусство. Там, где кто-то увидел голую жопу, тебе приглянулась симпатичная натурщица. Да, постепенно воспитывается, прямо вот внутренне воспитывается культура та самая. Если людей, школьников, скажем, они-то скажут, что насильно, собирать группами периодически, водить, показывать, не надо сразу голых женщин, начнем с натюрмортов, да, с пейзажей красивых. Рассказывать, почему художник нарисовал там это или это. Найти, в конце концов, 9 счастливых котов в Эрмитаже. Там тоже есть такие в зале. Очень, кстати, популярным у детей. Загадать желание можно, опять-таки. Постепенно хочется не только с группой товарищей по школе сходить, но и самостоятельно.
Интересно, а что полезнее, когда ты сам или какой-нибудь толковый экскурсовод тебе рассказывает?
Интересно, когда с друзьями. Потому что это вырабатывает привычку приятно проводить время в музее. Я когда детей своих вожу, начинала это со старшенькой еще. У нас было правило: сходил в музей, после этого зарули в кафе, выпей кофе глиссе с мороженым. Почему? Чтобы выработалась устойчивая привычка. Ходить в музей приятно. Да? Сейчас у нас уже бывает и без кафе обходится дело, а привычка ходить в музей сформировалась. Ну, теперь с младшеньким будем работать над вопросом.
Благо у нас музеев-то много.
Музеев много, в Питере только ленивый. Кстати, жители Питера не балуют Эрмитаж и Русский музей своим вниманием.
Что странно.
А посмотреть там есть,
да,
что.
Да. А попадается туда легко? Нет ли там очереди, как в Мавзолей?
Есть, особенно есть. Летом. Страшное засилье туристов.
Это когда туристы.
Они приезжают впитывать доброе вечное. Но есть всякие секретные ходы.
Например?
Например, клуб друзей Эрмитажа. Не так. Все знают, платится взнос добровольный, добровольно обязательный, а прописывается, на что он идет. Вот в этом году мы внесли на реставрацию картины очередной. Реставрация не дешевое удовольствие, прямо скажем. Но усилия можно вот по Данае посмотреть. Фактически из стекающего полотна. Рембрандт вообще у нас чемпион по нападениям на его работы, да, собрали обратно Данаю прекрасную верную.
Кто не знает, при советской власти некий диссидент,
да,
протестующий против, несогласный, или там, я не
конечно
знаю, даже, возможно, оппозиционер, прибежал с банкой кислоты и вылил на картину банку кислоты. Хорошо не на людей, сволочь такая.
Чем Даная была виновата, непонятно. Дем. Кстати, говорят, шел не туда, говорят, шел к да Винчи. Но там всегда толпится такое количество народу, не подойдешь.
Делать так.
Поэтому он завернул. Вот если в Эрмитаж идти, да, то да Винчи рядом, а к Рембрандту направо. Туда народу меньше ходит. Он завернул.
Как-то раз меня добрые люди, трудившиеся в Эрмитаже, пригласили посмотреть Эрмитаж на предмет.
Секунду. Так вот, клуб друзей Эрмитажа.
Тогда, да.
Карточку дадут. Секретную пластиковую. По ней у нас семейное членство. Ходи с семьей, пара взрослых и детишки. Сколько хочешь, гардероб отдельно, скидка в магазине.
Это мы вырежем. А то будет не пройти.
Да. В общем, очень рекомендую. Не только Эрмитаж входит, но и весь Эрмитажный комплекс. То есть, это дворец Меньшикова, все генеральный штаб, естественно, куда импрессионисты все переехали. Можно ходить, наслаждаться, в том числе всякие закрытые мероприятия после того, как музей отработал, закрывается, проводят иногда интересное. Одно из самых запоминающихся вот у меня у дочери впечатление с разбегу врубилось в такую вот тумбу из малахита. Фонарики выдали, вечером пришли после закрытия, фонарики выдали. Ходи, смотри на картины, как это выглядело при дрожащем освещении в темноте. Освещение было свечное, напомню. Освещали совсем не все, только жилые помещения. Страшный черный Эрмитаж с глядящими глазами потрясает. Кони в металлической этой своей, в металлической броне.
Ночь в музее, фактически.
Ночь. Очень страшно.
Круто.
Вот меня ребенок не выдержал, завернула не туда, спрятаться и в тумбу прямиком.
Продолжу.
Да.
Как-то раз позвали на предмет посмотреть, так сказать, изнутри подвалы, на крышу вылезти,
да,
там,
да,
туда,
да,
пошли, сюда пошли. А потом вот забрались как раз там это генштаб, его тогда еще не заселили. Ну и говорят, а вот здесь вот у нас вот записывают на экскурсии разнообразно. Вот очередь стоит аж до колонны. Это, с одной стороны, я когда-то кино показывал.
Экскурсия по крыше?
Нет, это когда приходят записываться, то стоит очередь через всю Дворцовую площадь.
Да.
Я когда-то показывал кино за деньги. И, например, есть в Москве такой кинотеатр Пушкинский, в нем это самый большой кинотеатр в Европе, в нем 2030 мест, и типа вот показ там фильма, бац, все билеты проданы. По-моему, рублей по 300 были, а на входе барыги, уже скупившие билеты, их по 1000 перепродают.
Нормально.
Я думаю, как круто, ты посмотри, отлично. Оказалось, ничего отличного, что любой аншлаг обозначает, что часть людей попасть не смогла, а поэтому надо делать два сеанса. Если у тебя тут продалось 2000, то на два сеанса может продаться меньше на каждый. По полторы, допустим, но в сумме это будет уже 3, а не 2. Денег, соответственно, больше. И с тех пор я, когда такие вещи вижу, ну вот люди стоят в очереди. Наверное, кто-то стоять не стал. Да. Ну, просто физически не может. Наверное, кто-то не попал. А мало того, есть еще огромное количество народу, которые наши любимые города Анадырь, да, и Певек. Но им не доехать до сюда, не доехать, просто физически. Да. А хотелось бы, чтобы экскурсии валялись в интернете, где знающие люди с чувством, с толком, с расстановкой тебе вообще объяснят, на что смотреть, что это значит, откуда взялось и почему вот так.
Экскурсии громадьё.
Да?
Да. Но не зная, о чем слушать, вообще не поймешь, тебе ерунду говорят в уши или грамотное дело. Да, вот сложно с этим. Сейчас информационное пространство у нас. Каждый может самовыразиться и экскурсию закатать про Эрмитаж. Сложно будет с качественной. Я некоторые делаю про то, что знаю немножко. В основном друзья, то есть никаких сборов добровольно обязательных за это нет. Но могу сказать, что сложно смасштабировать Эрмитаж, потому что Мадонна Лид – это одна, да, Винчи.
Угу.
Как ты ее на все города распространишь. Но есть всякие выставки, которые сейчас показывают, всякие движущиеся. Кстати, Руссо как раз была такая выставка, где анимированные его работы показывали, да. Хорошо отношусь. Надо брать детей, жену, интерактивно, интересно, ярко. Лучше так, чем никак.
Угу.
Понравится так, потом пойдешь смотреть оригинал. А чтобы оригинал посмотреть, придется во Францию жену свозить, да?
Там тоже неплохо.
Там отлично, в Лувре.
Ну, к вопросу про Леонардо, там и в Лувре такое столпотворение.
Не подойдешь.
Не подойдешь, да. Потом она под каким-то жутким стеклом.
Конечно.
Нравится, не нравится, там какие-то блики непонятные. Но Лувр в плане смотрения картинок мне понравился больше. Там есть, из того, что я видел, только один угол, где сохранены там какие-то королевские интерьеры, ну, типа вот так жили,
да,
короли, а все остальное – это стены из песчаника, не отвлекающие тебя никакими там этими бешеными позолотами.
Да.
У нас-то, кстати, о птичках, вот эти, помнишь, анекдоты про так называемых новых русских, когда заходит бандит в Эрмитаж, там, посмотрим, ну что, чистенько, но скромненько. Так вот, в Лувре там еще сильно скромнее, но позволяет сосредоточиться на предмете.
Скамейки
стоят, да, правильно, в Генштаб вообще там. Просто тут все, что там застеклили и сделали,
да,
вообще красота, молодцы.
То есть Эрмитаж пошел навстречу.
Да, да.
Генштаб,
да,
заделан так, что любо-дорого посмотреть зайти. Даже школьники, далекие, так сказать, от восприятия светлого, любят зайти на стеклянную лестницу пофоткаться.
Конечно, да, 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 отлично.
Там шикарно.
Подводя итог.
Да.
А вот, ну, совершенно очевидно, что вот картины каких-нибудь мегамастеров, они стоят денег. Да и вообще, поскольку теперь у нас капитализм, все непрерывно меряется деньгами, к сожалению. Я считаю, что это просто один из параметров, и вовсе не обязательно то, что стоит там, ну, как в кино. Вот это сняли за 200 миллионов, а собрало миллиард.
Угу.
Обалдеть не встать. Хороший фильм «Титаник», ну, хороший, но не самый лучший.
Не,
хотя денег собрал.
Ну, не смогла.
Больше всех. Так вот, вот есть, да, картины там признанных, так сказать, мастеров, которые там миллионы стоят, какие-то немыслимые. А я, простой сельский паренек, нарисовал, купят хотя бы за 100 баксов или нет. Как самому себя оценить-то? Это хорошо получилось, плохо?
А, есть такой меритель специальный, да, успешности художника, профессионального в первую очередь, ценник. Большой ценник. Известно, что картина за 100 тысяч долларов лучше, чем картина за 1000 долларов.
Так точно, да.
На самом деле любительское искусство именно таким образом оценивать не получается, и надо быть действительно профессиональным художником, чтобы разглядеть, увидеть. Да? То есть Пикассо оценил, Руссо картинки купил,
угу,
не прогадал. Любительское искусство может продаваться и продается. Да, то есть, если человек ставит перед собой задачу рисовать на продажу, он автоматически переходит в профессиональные художники, потому что он хочет своим умением, большим, маленьким, неважно каким,
да,
может быть, он гений примитивизма, но он умеет их продавать. Это другое искусство, искусство продажи, позиционирование себя как художника. И этим занимаются, конечно, уже профессиональные художники. Любители бывают... тоже находят продажи своим картинам, да, есть известные художники, например, бабушка Мозес, американка, начала рисовать на пенсии сельские пейзажи. До этого трудилась у себя там, да.
Угу.
Картины оценены, продаются, стоят дорого. Вполне себе, если человек ставит такую задачу, он, конечно, должен, в принципе, изучить рынок прежде всего, то есть уже окунуться в художественную сферу, посмотреть, что продается, где продается, галереи, да, и после этого иметь возможность там оценить уже свои успехи. Ну вот вы имели возможность оценить себя как художника, как производство картинок из соломы.
Ну, я хитрый был, то есть я-то это сразу с коммерческой целью делал. Я всех целей добился, к сожалению, не мог заниматься дальше. Но, завершая, так сказать, приведу пример оттуда же. То есть там места были поделены не так, как сейчас, а просто вот, пацаны, я здесь сижу, а вот сбоку эти пацаны, а сбоку эти пацаны. Вот. И так оно устаканивалось само собой. Ну и вот мы там сидим, и сбоку от меня сидели, как бы это помягче сказать, настоящие художники, без дураков.
Да.
Для них это, вот это тогда самый старт был, для них это, с одной стороны, ну, возможность чего-то продать и денег заработать, а с другой стороны, это клуб, так сказать, для общения с себе подобными, что крайне важно. Вот
очень.
Мы тут собрались, поговорили, там, обсудили что-то. Там были разные люди, таких как я, барыг. Ну, я человек веселый, поэтому мы нормально с ними общались.
Любители.
Да. А с другой стороны, сидели люди, которые рисовали картинки аэрографами. Ты знаешь, как сейчас вот масса роликов в сети, как там негры где-то там из баллончиков там
очень
прикладывают.
Очень быстро мятой бумагой, там, низко тарелка, соскреб. Элегантно.
Прикольно. Но у негров не сильно прикольно получается.
Но есть мастера своего дела.
У человека была, короче, там самая ходовая картина, если это можно так назвать, нарисованная аэрографом, так какие, знаешь, эти вот, как вот такие химические краски, они такого ехидного цвета, что а вот вырви глаз,
да.
Просто такая кислотная,
да.
Какая-то фигня. И там, короче, была женская голова с бананом.
Прелесть.
Банан. И это расходилось вообще просто там, я не знаю, грузовиками мужик продавал. Эти все сидели и ругались. Вот что это, ну что за безвкусица? Кто это вообще покупает? Ну, с моей точки зрения, совершенно верно, потому что, во-первых, я не знаю, убогая, во-вторых, пошлятина какая-то, ну, каждому свое, как говорится. И вот туда приезжали, автобусами привозили и сейчас привозят иностранных туристов.
Конечно.
И вот, значит, мужики, которые сбоку от меня, ну, иностранцам, то, что я делал, было неинтересно, у меня за валюту ничего не покупали, вот. А к парням, значит, подходит тетка. Там многие подходили, но это самый выдающийся момент был. И тетка, значит, ну, по-английски, естественно, там никто не шарит, я там время от времени выкрикивал что-нибудь парням помочь, вот. Она, значит, показывает на картину и…
С бананом.
Да, нет, нет, нет.
Нет,
это были нормальные художники,
нормальные,
у которых
художники.
Были действительно там хорошие работы, на мой взгляд. Я не специалист. Показывает на картину, что типа вот хочу купить, и достает из сумочки две пачки сигарет. Художник так обалдел, он аж это аж не понял, зачем. Я, говорит, не курю, что она? Я говорю, она тебе поменять. Предлагает.
Бартер называется.
Да, то значит ноу. И тогда она из сумки вынула еще кусок мыла. Ну, многие считают, что у нас в 90-е годы было очень хорошо, вот хорошо было примерно так. Тут художник озверел. Значит, ну там, естественно,
да,
она не понимает по-русски, но он ей сказал все, что он о ней думает. Она ушла, он посидел, помолчал и дальше, грязно матерясь, сказал, зачем я сюда пришел, что это вообще за скотское отношение, я вообще тут не для этого, да плевать мне на эти деньги, я не для этого вообще рисую, собрался, ушел и больше не приходил. Поэтому денежный вопрос в этом деле, на мой взгляд, вообще дело десятое, я так думаю.
Для, на мой взгляд, для художников-любителей, как я уже сказала в самом начале, главное – это эмоциональная составляющая. Радость в дороге, да, то есть радость в процессе, как путешественник, вот, у него радость когда? Когда он домой вернулся или в процессе поездки? Наверное, в процессе поездки. Вот рисование – это как приключение творческое, Ты в процессе получаешь максимум. Если ты этот не ценишь сам, ну, значит, надо думать, для чего рисуешь. Если рисуешь на продажу и хочешь получать деньги, да, то есть от продажи, то это про другое, не про любительское рисование. Про отношение к работам художников-любителей. Это моя больная тема, потому что на самом деле у меня любимый стиль рисования, вид рисования, это как раз любительское рисование. Почему я этим и занимаюсь? И художник любимый Руссо. Не могла не рассказать сегодня о нем. И для меня недооценка любительского искусства, она прямо ножом по сердцу. Потому что, как я уже сказала, любительское искусство, вот любитель, он старается так, как ни один профессионал не будет выписывать. Да? Такое отношение бартерное, как мне девочка тут недавно пишет, я, говорит, вышивкой она занимается художественной, полгода вышивала, а мне потенциальный покупатель говорит, ну, 1000 рублей нормально.
Ой, ну да, да, это как раз.
Она говорит, я за эти деньги сама у себя куплю.
Можно я вам 1000 дам, чтобы вы больше не обращались?
Чтобы вы больше мне никогда не писали. Да, именно так. В том числе приходится беседы душеспасительные вести о том, чтобы сами ценили. Окружающие не ценят, а ведь зачастую сам художник-любитель не ценит, не видит потенциала в своих работах, в себя не верит, работы не ценит. И таким образом вот такой круг замкнутый получается, да? Когда художник себя ценит сам по себе, то есть для любителя это редкость большая. Это складывается из тех самых сердечек в интернете, из поддержки семейной. Очень часто семья не по... Руссо не поддерживала семья. Как только он умер, его семейные все порвали и сожгли. Потому что считали все, что осталось, да? Угу. Потому что считали, что искусство – это низменное занятие. Ну, вот так.
Куда нам бежать? У тебя есть канал.
Да, можно прийти, посмотреть ролики. Они в основном побуждающие начать. Если человек серьезно хочет заниматься рисованием, ему придется самому надстроечку строить, куда он хочет двинуть, угу. Да? А также, в том числе, например, провести досуг с детьми, любимыми, маленькими, вместе порисовать, да? Это всегда пожалуйста. Также у меня есть личные сообщения. Вот муж мой меня ругает со страшной силой. Много переписываюсь, просто личкой. Приходится, потому что сложно переломить...
Лучше говорить и записывать. Гораздо быстрее получается. Я тебя понимаю.
Из этого канал получился.
Да.
Я сначала 2 года писала, когда уже пальцев перестало хватать, стала записывать ролики. Хотя бы основные моменты.
Масса вещей, они всех, так сказать, касаются.
Ссылками теперь даю.
Да, 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 да.
Гораздо эффективнее.
Все, кто хочет поглядеть ролики, линк под роликом, как обычно. Нажимайте, смотрите, приходите учиться рисовать. Спасибо.
Рисовать могут Катерина. Все.
Да.
Как
спасибо.
Известно.
Очень интересно. Пожалуй, что надо возвращаться.
Однозначно.
В большое искусство.
В большое искусство.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.